Глава 4. Спасение. Голгофское осуждение. Смерть вошла в мир посредством падения человека. Речь идет здесь о духовной смерти, которая разлучает человека с Богом. Посредством греха она вошла в начале, и так это и остается до сего дня. Смерть всегда приходит посредством греха. Заметьте, что говорит нам об этом Римлянам 5:12. Во-первых, что одним человеком грех вошел в мир. Адам согрешил и ввел грех в мир. Во-вторых, что грехом смерть вошла в мир. Смерть – это неизменное последствие греха. И, наконец, что смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Смерть не просто распространилась на всех, не просто была передана всем, но перешла во всех, вошла внутрь, пропитав собой дух, душу и тело всех людей. Нет такого места в человеке, куда бы смерть не проникла, и потому человек обязательно должен принять божественную жизнь. Спасение не может заключаться в человеческих реформах, потому что смерть непоправима. Грех должен быть осужден до того, как спасение станет возможным. Именно это совершает для нас спасение Господа Иисуса Христа. Человек, который согрешает, должен умереть. Об этом говорит Библия. Ни одно животное или ангел не может понести наказание за грех вместо человека. Грешит троичная природа человека, и потому человек должен умереть. Только человечество может искупить человечество. Но так как грех вошел в человечество, его собственная смерть не может его искупить. Господь Иисус пришел, сам стал человеком, чтобы принять на себя осуждение человечества. Неоскверненная грехом его святая человеческая природа могла посредством смерти искупить грешное человечество. Он умер заместительной смертью, принял на себя полное наказание за грех, отдал свою жизнь в выкуп за многих. Вследствие этого всякий верующий в него на суд не приходит. Иоанна 5:24. Когда слово стало плотью, оно включило всякую плоть в себя. Точно так, как поступок одного человека, Адама, представлял поступок всего человечества, дело одного человека Христа представляет дело всего человечества. Нам нужно понять, каким всеобъемлющим есть Христос, чтобы понять, что такое искупление. Почему грех одного человека, Адама, осуждается, как грех всех людей прошлого и настоящего? Потому что Адам – глава всего человечества, от которого все другие люди пришли в этот мир. Подобно этому, послушание одного человека Христа – становится праведностью многих в настоящем и прошлом, потому что он есть глава нового человечества, в которое входит посредством нового рождения. Один случай в послании к евреям иллюстрирует эту мысль. Для того, чтобы доказать, что священство по чину Мелхиседека стоит выше священства по чину Левия, автор напоминает своим читателям, что Авраам однажды принес десятину Мелхиседеку и получил от него благословение, и заключает, что десятина Авраама и благословение принадлежали и Левию. Каким образом? Да потому что Левий был в чреслах отца еще, Авраама как праотца, когда Мелхиседек встретил его, евреям 7:10. Нам известно, что Авраам родил Исаака, Исаак Якова, а Яков был отцом Левия. Левий был правнуком Авраама. Когда Авраам принес десятину и получил благословение, Левий еще не родился. И не родились еще также его отец и дед. И все же Библия считает благословение Авраама и принесенную им десятину достоянием Левия. И поскольку Авраам был меньше, ниже Мелхиседека, Левий тоже стоит по чину ниже Мелхиседека. Этот случай помогает нам понять, почему грех Адама считается грехом всего человечества и почему осуждение и наказание Христа считается осуждением и наказанием всех. Это просто потому, что когда Адам согрешил, все еще нерожденное человечество было в нем. И когда Христос был осужден, все будущие возрожденные верующие были в нем. Следовательно, его осуждение принимается за их осуждение. И все верующие во Христа уже не будут более осуждены. Так как человечество подлежало осуждению, Сын Божий, человек Иисус Христос, пострадал духом, душой и телом на кресте за грехи всего мира. Давайте остановимся сперва на его физических страданиях. Человек грешит посредством тела и в теле ощущает временное удовольствие греха. Следовательно, тело должно принять наказание за грех. Кто может постигнуть физические страдания Христа на кресте? Не предсказано ли телесное страдание Христа в мессианских пророчествах? Пронзили руки мои и ноги мои. Псалом 21:17. Пророк Захария обращает внимание на того, которого пронзили. Захария 12:10. Его руки, его ноги, чело, бок, сердце были пронзены людьми, пронзены грешным человечеством и пронзены ради грешного человечества. Многочисленными были его раны, и сильным был у него жар, потому что, когда тяжесть его тела повисла на кресте без всякой поддержки, его кровь не могла свободно циркулировать. Он ужасно жаждал, и поэтому воскликнул: «Язык мой прилипнул к гортани моей, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 21:16 и Псалом 68:22. Руки должны быть пригвождены, потому что любят грешить. Уста должны страдать, потому что они любят грешить. Ноги должны быть пронзены, потому что они любят грешить. Все, чему должно было в наказание совершиться над телом, перенес он на себе, на своем теле, и страдал физически до смерти. В его власти было избежать страданий, но он сделал добровольно. Страдал, отдав свое тело на непомерные испытания, боли, ни на миг не уклоняясь, пока не увидел, что все совершилось. Иоанна 19:28. Только тогда он испустил свой дух. Но не только его тело страдало, страдала также его душа. Душа – это орган самосознания. Перед распятием Христу давали вино со смирной для притупления сознания, но он отказался, потому что не хотел терять свое сознание. Души людей вполне наслаждались грехом, и поэтому Иисус в своей душе готов был претерпеть боль грехов. Он скорее был готов пить чашу, которую дал ему Бог, чем чашу, которая притупила бы его сознание. Как позорна смерть на кресте, так казнили беглых рабов. У раба не было ни имущества, ни прав. Его тело принадлежало хозяину, и потому его можно было наказать самым позорным наказанием – крестом. Господь Иисус принял образ раба и был распят. Пророк Исаия говорит о нем: «Он – раб». Апостол Павел пишет, что он принял образ раба. Да, именно как раб пришел он избавить нас, пожизненных рабов греха и дьявола. Мы также рабы страстей, нрава и привычек. Мы проданы греху в рабство, но он умер из-за нашего рабства и понес на себе весь наш позор. В Библии написано, что воины взяли одежды Господа Иисуса, Иоанна 19:23. Он был почти обнаженным, когда его распинали. Это одна из позорных сторон распятия. Грех снимает с нас блистающие одежды и делает нас нагими. Господь был раздет перед Пилатом, а потом опять на Голгофе. Как реагировала его святая душа на такое издевательство? Не оскорбляло ли это его святости? И не покрывало ли его стыдом? Кто может проникнуть в его чувства в тот трагический момент? Из-за того, что человек наслаждался видимой славой греха, Спаситель должен был перенести его видимый позор. Истина, ты Бог, покрыл его стыдом. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Он же, тем не менее, претерпел крест, пренебрегший посрамление. Псалом 88:46-52, Евреям 12:2. Никто никогда не сможет установить, какими полными были страдания души Спасителя на кресте. Мы часто размышляем над его физическими страданиями, но забываем о страданиях души. За неделю до Пасхи близкие к нему люди слыхали, как он сказал: «Душа моя теперь возмутилась». Иоанн 12:27. Это указывает на крест. В Гефсиманском саду снова были слышны его слова: «Душа моя скорбит смертельно». Матфея 26:38. Если бы не эти слова, мы вряд ли подумали бы о его душевных страданиях. 53-я глава книги пророка Исаии трижды упоминает участие его души в крестных страданиях, говоря: «Душа его принесет жертву умилостивления, подвиг души, и предал душу свою на смерть». Стихи 10:12. Именно потому, что Христос понес на себе проклятие и позор креста, всякий верующий в него не будет нести ни того, ни другого. Его дух тоже страдал непомерно. Посредством Духа человек общается с Богом. Сын Божий был свят, безупречен, незапятнан, отделен от грешников. Его Дух был соединен со Святым Духом полным единством. Не было в нем ни минуты беспокойства или сомнения, потому что Божье присутствие всегда было с ним. Он говорил: «Я не один, но я и Отец, пославший меня». И «пославший меня есть со мной» Иоанна 8, 16 и 29. Поэтому он мог молиться: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня» Иоанна 11, 41-42. И все же, когда он висел на кресте, и если был, когда бы то ни было, день, когда Сын Божий нуждался в Отце, этот день был, несомненно, таковым, он выкрикнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Матфея 27:46. Его дух был оторван от Бога. Как мучительно глубоко ощущал он свое одиночество, свою оставленность, свою разлуку с Отцом. Сын все еще уступал. Сын все еще был послушным воле Бога Отца, и все же Сын был оставлен. Не ради себя самого, но ради других. Грех больше всего поражает дух, и потому при всей его святости Сын должен был быть оторван от Отца, потому что на нем был грех других. Верно, что в несчетных днях прошлой вечности «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Даже в одни земных странствований это не менялось, потому что его отчеловечение не могло быть причиной разделения с Богом. Только грех мог разделить, хотя бы он и был грехом других. Иисус перенес это духовное разлучение с Отцом ради нас, для того, чтобы наш дух мог возвратиться к Богу. Стоя у гроба Лазаря, Иисус, возможно, думал о своей приближающейся смерти, потому Он сам воскорбил духом и возмутился. Иоанна 11:33. Рассказав о том, что Он будет предан и умрет на кресте, Он опять возмутился духом. Иоанн 13:21. Из этого мы видим, почему, приняв Божье наказание на Голгофе, Он воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Ибо вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой». Матфея 27:46, Псалом 21:1 и 76:4. Он был лишен могучего подкрепления Духа Святого в его духе, Ефесянам 3:16. Потому что его дух был оторван от Духа Божьего, поэтому он воздыхал, говоря: «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались», то есть вывихнулись. «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Псалом 21, стихи 15-16. С одной стороны, Святой Дух Божий покинул его, а с другой, дух сатаны издевался над ним. Очевидно, Псалом 21, 12-14 имеет в виду именно этот момент: «Не удаляйся от меня, помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Его дух перенес оставление Богом с одной стороны и отпор нападкам злых духов с другой. Дух человека настолько отрезал себя от Бога, превознесся и последовал за злым духом, что его нужно сломить совершенно, чтобы он перестал противиться Богу и порвал свой союз с дьяволом. На кресте Господь Иисус принял наши грехи. Его внутренняя святая человеческая сторона была совершенно разбита, когда Бог осудил порочное человечество. Оставленный Богом, Христос таким образом перенес глубочайшую боль греха, пребывая во тьме наказующего гнева Божьего сполна, без поддерживающей любви Божьей и без света Его лица. И последствия греха – это полная оставленность Богом. Теперь наша греховная человеческая природа была полностью осуждена, потому что была осуждена и наказана в безгрешном Бога-человеке Иисусе Христе. В Нем святое человечество одержало победу. Все осуждение, которое должно было излиться на тело, душу и дух грешников, излилось на Него. Он наш заместитель. Верою мы соединились с Ним. Его смерть считается нашей смертью, и Его осуждение нашим осуждением. Наш дух, душа и тело вместе приняли полное осуждение и наказание в Нем. Не было никакой разницы, если бы понесли наказание мы сами. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Вот то, что Он совершил для нас, и таково наше положение теперь перед Богом. Ибо умерший освободился от греха. Римлянам 6:7. Фактически, мы уже умерли во Христе. Дух Святой, ему остается только превратить этот факт в наш личный опыт. Крест – это место, где грешник, весь целиком дух, душа и тело осуждается. И посредством смерти и воскресения Иисуса Христа Дух Святой может прививать нам божественную природу, делая нас причастниками божеского естества. Крест несет осуждение грешника, провозглашает негодность грешника, распинает грешника и освобождает жизнь Иисуса Христа. Впредь всякий, кто принимает крест, возрождается от Духа Святого и принимает жизнь Иисуса Христа. Возрождение. Понятие возрождения, находящееся в Библии, это процесс перехода от смерти в жизнь. До возрождения дух человека далек от Бога и считается мертвым, потому что смерть есть разлучение с жизнью и Богом, который есть источник жизни. Смерть, следовательно, есть разлучение с Богом. Дух человека мертв и потому не в состоянии общаться с Богом. Им либо завладела душа и повергла его в жизнь идей и воображений, либо страсти и привычки тела стимулируют его и повергают душу в рабство. Дух человека нуждается в оживлении, потому что рождается мертвым. Новое рождение, о котором Христос говорил с Никодимом, есть новое рождение духа. Конечно, это не физическое рождение, как это задумал Никодим, и также не душевное. Нам важно заметить, что новое рождение вливает Божью жизнь в дух человека. И поскольку Христос дал выкуп за нашу душу и разрушил принцип плоти, мы, соединившиеся с Ним, становимся участниками Его воскресения. Мы соединились с Ним в Его смерти, и, следовательно, в духе нашем прежде всего пожинаем осуществление Его новой жизни воскресения. Новое рождение происходит полностью внутри Духа. Оно не имеет никакого отношения к душе и телу. Уникальным среди Божьего творения человека делает не то, что у него есть душа, но то, что у него есть дух, который в соединении с душой составляет человека. Именно это сочетание делает человека исключительным во Вселенной. Душа человека не связана прямо с Богом. Библия говорит, что дух общается с Богом. Потому что Бог есть дух. Все поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Только Дух может войти в контакт с Богом. Только Дух может поклоняться Духу. Поэтому мы и находим в Библии такие изречения, как, например, «Служу Духом моим» Римлянам 1.9, 7.6, 12, 11. «Кто знает, кроме Духа человеческого» 1 Коринфянам 2, 9, 12. «Поклоняться в Духе» Иоанн 4, 23, 24, Филиппийцам 3, 3. «В Духе принимать откровение от Бога» Откровение 1, 10. Во свете этого факта будем помнить, что Бог постановил сноситься с человеком только посредством Духа, и что только таким путем проводится в жизнь его замысел. Если это так, то как важно Духу человека пребывать в постоянном живом контакте с Богом, не поддаваясь ни на миг влечению нарушить божественные законы, уступанием чувствам, желаниям, идеалам и побуждениям внешней души. Иначе смерть наступит немедленно. И дух утратит свою связь с божественной жизнью. Это не значит, что у него не будет больше духа, но просто, как мы говорили ранее, дух уступит свое высокое положение его душе. Всегда, когда внутренний человек начинает действовать по указанию внешнего, он теряет контакт с Богом и становится мертвым духовно. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили посредством плотских похотей, исполняя желания плоти и помыслов». Ефесянам 2, 1, 3. Жизнь невозрожденного человека почти полностью управляется душою. Он может жить в страхе, любопытстве, веселье, гордости, жалости, удовольствии, наслаждении, удивлении, стыде, любви, сожалении, повышенном настроении. Или может быть полным идеалов, мечтаний, суеверий, сомнений, предположений, исканий, вовлечений, выводов, анализов и самосозерцания. Или им может двигать жажда власти, богатства, признания в обществе, свободы, положения, славы, похвалы, знания, толкая его на принятие множества смелых решений, самоволие, высказывание упрямых мнений или даже на подвержение себя терпеливой выносливости. Все это и тому подобное только проявление трех основных функций душевных эмоций, разума и воли. Не из этих ли вещей и состоит в основном жизнь? Не из всего ли этого никогда не получается возрождение на самом деле? Раскаяние, сожаление о грехах, слезы или даже принятие решения не приводят к спасению. Исповедь, решение и многие другие религиозные действия никогда не являются и не могут приниматься за духовное рождение. Рациональное суждение, интеллигентное понимание, головное принятие, преследование добра, красоты и правды – все это всего-навсего душевные действия, если дух не достигнут и возбужден. Идеалы человека, его чувства и предпочтения могут хорошо служить человеку в качестве именно слуг, а не хозяев. И поэтому они второстепенны в вопросе спасения. Поэтому Библия никогда не считает новое рождение суровым обращением с телом, импульсивным чувством, требованием воли или переменой головного понимания. Библейское возрождение происходит гораздо глубже, чем душа или тело человека. В самом Духе Его, где Он принимает божественную жизнь посредством Святого Духа. Автор притч говорит, что светильник Господень – это Дух человека, 20:27. Во время возрождения Дух Святой входит в Дух человека и оживляет его, как бы зажигая светильник. Это и есть новый Дух, упомянутый у Иезекииля 36:26. Старый мертвый Дух возрождается к жизни, когда Дух Святой вводит в него несотворенную жизнь Бога. До возрождения душа человека управляет его духом, его «я» управляет душой, а страсти и похоти – телом. Душа становится жизнью тела. При возрождении человек принимает божественную жизнь в свой дух и рождается от Бога. В результате Дух Святой теперь управляет духом человека, а дух, в свою очередь, становится способным управлять душой, а через душу – телом. Так как Дух Святой становится жизнью духа человека, то последний становится жизнью всего существа. Дух, душа и тело восстанавливаются в состоянии, которое соответствует первоначальному замыслу Бога, и это происходит в каждом возрожденном человеке. Что же нужно делать для того, чтобы родиться заново в духе? Мы знаем, что Господь Иисус Христос умер за грешника. Он пострадал в теле на кресте за все грехи мира. Бог видит смерть Иисуса Христа, смерть всех людей мира. И Его святое человечество умерло за порочное человечество. Но что-то должен сделать и сам человек. А он должен, упражняя веру, посвятить себя, дух, душу и тело, на соединение со Христом. То есть он должен признать в смерти Христа свою смерть и в воскресении Христа свое воскресение. В этом заключение значение Иоанна 3:16, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Грешник должен уверовать в Господа Иисуса Христа. Это действие соединяет его с Ним в смерти и в воскресении и дарует ему вечную жизнь. Иоанна 17:3. Духовную, производящую возрождение. Не будем, однако, делить на две разных вещи заместительную смерть Христа за нас и нашу смерть с Ним. Ставящие ударение на умственное понимание, несомненно, будут делать это, но в духовной жизни эти две вещи неделимы. Нужно различать заместительную смерть и сораспятие, но не разделять. Верующий в смерть Иисуса Христа, как Его заместителя, уже соединился с Ним в смерти Его. Римлянам 6:2. Для меня вера в заместительную смерть Христа означает веру в то, что я уже был наказан за грех в Иисусе Христе. Наказание за мой грех есть смерть Его. Римлянам 6:2. Для меня вера в заместительную смерть Христа означает веру в то, что я уже был наказан за грех в Иисусе Христе. Наказание за мой грех есть смерть, но Господь Иисус умер за меня, и потому я умер в Нем. Без этого не может быть спасения. Сказать, что Он умер за меня, значит сказать, что я уже был наказан и умер в Нем. Всякий, кто верит в этот факт, испытает его реальность. Итак, мы можем сказать, что вера, которой грешник верует в Иисуса Христа как своего заместителя, есть вера во Христа, и, следовательно, она соединяет его с Господом. Хотя человек может больше беспокоиться о наказании за грех, чем о власти греха, его соединение со Христом, тем не менее, является общим уделом, который он разделяет со всеми верующими во Христа. Тот, кто не соединен с Господом, еще не уверовал во Христа и поэтому не имеет части в нем. Верой человек соединяется со Христом. Соединение с ним означает пережить все, что пережил он. В Иоанна 3 главе Господь говорит о том, как мы соединяемся с ним. Это происходит посредством соединения с ним в распятии и смерти его. Стихи 14 и 15. Каждый верующий хотя бы по положению соединен со Христом в его смерти. Но ясно, что если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Поэтому, когда человек верует в Иисуса Христа, как в своего заместителя, он верует также, что он и воскрешен с ним. Хотя бы он еще не совсем испытал значение смерти Иисуса Христа, Бог, тем не менее, оживил его со Христом, и он получил новую жизнь в силе воскресения Христа. Это и есть новое рождение. Мы должны остерегаться, чтобы не настаивать на том, что человек не рожден свыше до тех пор, пока он не переживет смерть и воскресение со Христом. Библия считает каждого, кто уверовал в Иисуса Христа, уже возрожденным, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть называться детьми Божьими, которые от Бога родились. Иоанна 1:12-13. Да будет понятно, что воскресение со Христом не предшествует возрождению. Наше возрождение и есть соединение со Христом в Его воскресении, равно как в Его смерти. Его смерть завершила наше греховное хождение, а Его воскресение дало нам новую жизнь и посвятило нас на жизнь христианина. Апостол заверяет нас, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. Он указывает на то, что каждый возрожденный верующий уже воскрес со Христом. Однако апостол Павел в послании филиппийцам все еще побуждает нас познать силу воскресения Его. Филиппийцам 3:10. Многие верующие пережили возрождение и таким образом воскресли со Христом, хотя у них и незаметно проявление силы воскресения. Поэтому не смешивайте состояние с переживанием. В то время, когда грешник верует в Иисуса Христа, он может быть крайне слабым и невежественным. Но он, тем не менее, помещен Богом в совершенное положение умершего, воскресшего и вознесшегося с Господом. Тот, кто принят во Христе, приемлем как Христос. Это положение. И его положение таково. Все, что пережил Христос, принадлежит ему. И такое положение дает пережить новое рождение, потому что это не зависит от того, как глубоко он пережил смерть, воскресение и вознесение Христа, а от его уверования во Христа. Даже когда на опыте верующий совершенно невежествен в отношении силы воскресения Христа, Филиппийцам 3:10, он был оживотворен со Христом, воскрешен с Ним и посажен с Ним на небесах. Ефесянам 2:5-6. Еще на одно обстоятельство следует обратить внимание в связи с возрождением, а именно, что с ним мы приобретаем гораздо больше, чем то, что имели до грехопадения Адама. В тот день у Адама был дух, но это был дух, сотворенный Богом. Это не была несотворенная жизнь Бога, прообразом которой было дерево жизни. Между Богом и Адамом не было общей жизни. Сыном Божьим он назван в том же смысле, в каком также названы ангелы, потому что он был сотворен Богом. Мы же, верующие в Иисуса Христа, рождены от Бога. Иоанна 1:12-13. Следовательно, между нами и им жизненная связь. Рожденное дитя наследует жизнь Отца. Мы родились от Бога, и потому имеем Его жизнь. 2 Петра 1:4. Если бы Адам принял ту жизнь, которую Бог предлагал в дереве жизни, он сейчас бы принял несотворенную вечную жизнь Бога. Его дух исшел от Бога, и потому он вечен. Как этот дух будет жить, зависит от того, как он примет Божий порядок и какой выбор сделает сам человек. Та жизнь, которую мы, христиане, получаем при возрождении, есть та же жизнь, которую Адам мог получить от дерева жизни, но так никогда и не получил, а именно это Божья жизнь. Возрождение не только восстанавливает из хаотической тьмы порядок духа, души и тела человека, но в придачу к этому дает еще человеку сверхъестественную жизнь Бога. Омраченный и павший дух человека оживает, укрепленной силой Святого Духа для принятия божественной жизни. Это и есть новое рождение. Основанием, на котором Дух Святой может возродить человека, является крест Иоанна 3:14-15. Вечная жизнь, о которой говорится в Иоанна 3:16, есть божественная жизнь, которую Дух Святой помещает в дух человека. И поскольку эта жизнь Божья и не может умереть, всякий, кто возрождается в принятии этой жизни, имеет вечную жизнь. Как божественная жизнь абсолютно чужда смерть, так вечная жизнь в человеке никогда не умирает. В новом рождении утверждается живая связь с Богом. Оно напоминает первое плотское рождение тем, что происходит раз и навсегда. Родившись однажды от Бога, человек уже никогда не может считаться нерожденным от Бога, и Бог никогда не может обращаться с ним так, как будто бы он никогда от него не родился. Какой бы бесконечной ни была вечность, эту связь и положение никогда не можно аннулировать. Происходит это по причине того, что то, что верующий получает через возрождение, не зависит от прогрессивного, духовного и святого усилия после его уверования, а является чистейшим даром Божьим. Бог дарит вечную жизнь. И отменить эту жизнь и положение верующего просто невозможно никакими силами. Принятие Божьей жизни посредством нового рождения является только исходной точкой христианского хождения, минимумом для всякого верующего. Те, кто еще не уверовали в Иисуса Христа и не приняли сверхъестественной жизни, которой они не могут получить естественно, рассматриваются в очах Божьих как мертвые, какими бы религиозными, нравственными, учеными и ревностными они ни были. Не имеющие Божьей жизни – мертвые. У тех, кто родился заново, есть великий потенциал духовного роста. Возрождение – это видимый первый шаг на пути духовного развития. Хотя принимаемая жизнь и совершенна, она нуждается в созревании. При новом рождении жизнь не может быть сразу взрослой. Она подобна только что сформировавшемуся плоду. Жизнь совершенна, но она еще не созрела. Поэтому перед нею открыт безграничный мир для роста. Эти возможности для роста просто безграничны. Дух Святой может привести человека в состояние полной победы над телом и душой. Два вида христиан. Апостол Павел в 1 Коринфянам 3:1 делит верующих на две категории – духовных и плотских. Духовный верующий – тот, у кого Дух Святой живет в его духе и управляет всем существом. Что же подразумевается тогда под термином «плотской»? Библия применяет слово «плоть» для описания жизни и ценности невозрожденного человека. Она включает все, что исходит из его греховной души и плоти. Римлянам 7:19. Следовательно, плотской верующий тот, кто хотя и возродился и обладает Божьей жизнью, побеждается плотью вместо того, чтобы побеждать ее. Мы знаем, что дух невозрожденного человека мертв, и он управляется душой и телом. Плотской верующий, следовательно, тот, у кого дух пережил оживление, но он продолжает следовать наклонностям души и тела, толкающим его на грех. Если верующий останется в плотском состоянии слишком долго, пережив духовное рождение, он будет препятствовать осуществлению Божьего спасения и его потенциальной силе и проявлению. Только при возрастании в благодати и пребывании под постоянным водительством Духа спасение может совершаться в нем. Бог приготовил полное спасение на Голгофе для невозрожденных грешников и полную победу над старым творением.